Радио Донбасс Реалии.
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», в студии Татьяна Якубович. Сегодня 26 апреля, среда. Говорим о таком. Российские частные военные компании, похоже, начали конфликтовать между собой. Расскажем об этом больше. Поговорим о том, как устроен российский сухопутный коридор в Крым. Армия Украины продолжает удерживать ключевые пути из Бахмута, но тем не менее в самом городе агрессор, российские войска хоть и медленно, но все-таки продвигаются в западной части. И вот Deep State констатирует, что Россия, вероятно, дошла до важного перекрестка, в котором сходятся главные дороги, идущие в город. Это трассы из Часов-Яра и из Константиновки, о которых мы постоянно рассказываем. Ну и сами боевики Вагнера тоже хвастались тем, что заняли этот перекресток. Сегодня в эфире мы подробнее поговорим о том, насколько это может нести угрозу для украинской группировки, но тем не менее удержание Бахмута продолжается. И несмотря на эти сильнейшие атаки российских войск, украинские командиры продолжают посещать этот город. И накануне там побывал командующий силами спецоперации бригадный генерал Виктор Харенко. Он сказал, что ССО сейчас имеют преимущество в качестве над количеством. Но мы знаем, что неоднократно Александр Сырский, командующий восточной группировки войск, также был в Бахмуте на протяжении уже обороны этого города. И каждый раз он объясняет, почему важно удерживать Бахмут. Сырский говорит, что сейчас удержание позиций в Бахмуте не дает России расширять фронт. То есть за спиной Бахмута находятся важные города Донбасса, Краматорск, Константиновка, Дружковка. И вот за счет удержания крепости Бахмут не удается российским войскам проходить дальше. И пока идут эти кровопролитные бои за Бахмут, президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с главой Китая Си Цзиньпинем. Впервые почти час, как говорит пресс-служба президента, продолжался этот разговор. Ну, подробностей о нем сейчас немного. Длинный и содержательный, так написал Зеленский об этом разговоре. И сказал, что по его мнению, написал у себя в Твиттере, что по его мнению, этот разговор и назначение посла Украины в КНР дадут мощный толчок для развития двухсторонних отношений Украины и Китая. Ну и сегодня в студии мы подробнее поговорим о том, что же можно будет с точки зрения Киева считать успехом в отношении с Китаем. Ведь, очевидно, свои отношения с Москвой Пекин никак не прервет, и это остается важным партнером для Китая. Но, тем не менее, на что может рассчитывать Украина? Ну и, конечно же, проанализируем поточную ситуацию на фронте. С нами будет Константин Машовец, военный обозреватель, координатор группы «Информационное сопротивление», и мои коллеги Александр Демченко и Анастасия Середа. С ними мы проанализируем, что говорит о планах России и поведении ее пропагандистов в СМИ. Напомню, что работает наш номер прямого эфира 0800 300 403. Вы можете задавать свои вопросы, когда начнется гостевая часть, ну или писать их в Viber и в Telegram по номеру 095 151 9505. Ну и для начала мы посмотрим, что изменилось за сутки на фронте.
Бахмут. Российские войска штурмовали Хромово и Богдановку, пытаясь перерезать в ИСУ трассу до Часов-Яра, а также Клещеевку к югу от города. В самом Бахмуте, по данным Deep State, агрессор, вероятно, дошел до перекрестка улиц Юбилейной и Чайковского. Это западный край города. Deep State предполагает, что оккупанты готовятся к финальному штурму, обстреливая позиции в ИСУ из артиллерии. К западу от Донецка агрессор безуспешно наступал на Северное Первомайское, пытаясь окружить Авдеевку с юга, а также пробовал штурмовать Марьинку. Deep State добавляет атаку на Новобахмутовку, которая находится на трассе Авдеевка-Константиновка к северу от Авдеевки. Лиман, Кременная, Купянск. По сообщению Генштаба, российская армия в прошлые сутки тут не наступала. Deep State сообщает о локальных боях вдоль линии соприкосновения у Северска и попытках вытеснить ВСУ из Серебрянского лесничества. На юге, в районе Угледара, Россия не наступала, однако усилила обстрелы. Из артиллерии, минометов и танков армия России за сутки обстреляла. Вокруг Бахмута около 10 населенных пунктов, вокруг Авдеевки и Марьинки около 16 населенных пунктов, возле Угледара около 10 населенных пунктов, в районе от Лимана до Купянска около 19 населенных пунктов.
посвященных военной тематике телеграм-каналах было опубликовано видео с обращением якобы бойцов так называемого российского батальона «Поток». В нем они жалуются на то, что в результате плохого обеспечения и слабого командования им пришлось отступить с занимаемых позиций. Интересно, что в обращении они жалуются и на угрозы со стороны ЧВК «Вагнер». Давайте посмотрим фрагмент этого видео.
Командование ЧВК «Вагнер», узнав об этой ситуации, в агрессивной форме, с угрозами расправы над личным составом батальона «Поток», блокировало отход с линии боевого соприкосновения и запретило ротацию, не упускает личный состав в безопасную зону.
Ну вот такие новые названия каких-то частных военных компаний появляются сейчас в информационном пространстве. По мнению российских журналистов, так называемый батальон «Поток», или как его еще называют, ЧВК «Поток», был создан российским «Газпромом» как подконтрольная ему военная структура, и она принимает участие также во вторжении в Украину. Основатель ЧВК «Вагнера» Пригожин открыто высказывался про «Поток», тоже назвав его структурой, которую создал «Газпром» для разбавления роли его ЧВК в войне в Украине, то есть недоволен был Пригожин этой организацией. Одновременно с этим видео появилось еще одно, в котором украинские военные допрашивают пленного. И вот он говорит, что принадлежит к так называемой ЧВК «Редут». Давайте посмотрим и этот фрагмент.
Сейчас ты кто являешься?
Сейчас являюсь контрактником ЧВК «Редут».
ЧВК «Редут». Как ты туда попал?
Попал от «Газпрома», создали «Газпром», создал «Газрей Поток», «Поток» передали ЧВК «Редуту».
Где вы проходили обучение?
Село там, город Тамбов.
Ну и вот «Редут» — это еще одна ЧВК, которая участвует в военной кампании России в Украине. Российское издание «Медуза» и «Новая газета» в своих расследованиях говорят, что эта структура связана с Министерством обороны России и участвует в войне. Она якобы по инициативе Сергея Шойгу, министра обороны России, как ответ на успехи ЧВК «Вагнер», которые вот Минобороны фактически не подконтрольны. Вот такие процессы происходят между частными военными компаниями в России. Ну и вчера мы анонсировали и показали вам первую серию нашего спецпроекта об украинском сопротивлении российской агрессии в Донецке и Луганске. Этот проект будет состоять из трех частей. Мои коллеги пообщались с тремя участниками сопротивления российской агрессии в 2014 году. И вот сегодня Татьяна Забаштанская покажет вам вторую историю. Ее герой Александр Соболь, он в прошлом журналист, активный участник проукраинских митингов в Донецке, дончанин. Позже он воевал уже в так называемой АТО и ООС, ну а сейчас служит в вооруженных силах Украины.
Продував Майдан тут, в Києві. В принципі, Євромайдан Донецький, він був такий, ну, малочисельний. Людей було небагато, передусім то були люди, які, ну, з якихось причин не могли виїжджати в Київ, ну, і плюс потрібна була і якась присутність Євромайдану в самому Донецьку. До нас ставлення було таке, ну, серйозно не сприймали там, Донецьку. Я і там ще купа друзів-побратимів, які були учасниками подій в Донецьку, вони, в принципі, ну, скажімо так, більшу частину часу під час Революції Гідності вони були в Києві. Більшість з нас повернулася в Донецьк, і ми щось вирішили, що ну, якщо вже є перемога тут, то зараз треба просто приїхати, довести все до ладу, і типу, в Донецьку так само будуть якісь певні зміни суви правильного плану. Все просто. Люди збиралися стихійно, по факту, перший раз. Соцмережі було повідомлення, що давайте збиратися, давайте покажемо, що Донець – це Україна. От, що, тому що вже на той момент лунали певні там політичні заяви від там представників партії регіонів і так далі, які казали, що ні, Донбас типу не підкориться, Донбас не приймає такі результати подій в Києві і так далі. От, а ми зібралися для того, щоб показати, що, ну, що це не відповідає дійсності по факту. Вже на 5-13 організація була, ну, така, ну, вже з'явився певний там певне коло осіб, які займалися організацією, сценою, модерацією і так далі. Але через те, що ми, ну, під час повернення з Майдану до Донецьку, я був в лавах правого сектору. От, на нас дивилися так, типу, правий сектор Донецьк, типу, смішно, ну ладно. От, серйозно ніхто не розраховував, у нас там було, ну, просто там кілька людей. До нас, ми, не до нас приєдналися, скоріше, ми приєдналися, місцевий осередок ВО «Свобода», Ну, в принципі, там не було жодного політичного забавлення, жодних флагів політичних там прапорів ніхто не перед себе. Тобто все було під українськими прапорами, всі об'єдналися просто навколо ідеї, що треба показати реальний стан речей, і все. І от 5 числа у нас зібралось там щось під 10 тисяч, здається. А з того боку, я не знаю, якщо 2 тисячі було, то це, ну, типу, візуально, я думаю, що там і двох не було. А через те, що вже з 5 числа були перші сутички, от, в нас вже почало організовуватися і певне, ну, якщо це можна силовим крилом називати цих мітингів, ну, це теж було стихійно, і це ультраси в Кашахтар, це так само хлопці Свободи, і, ну, і там просто патріоти, тому що росіяни збиралися кубками, вони там, люди були спортсмени, вони були підготовлені, це було абсолютно очевидно. От, вони збиралися кубками, вони оточували, постійно фіксували на засоби якісь відео, тобто телефонами знімали, планшетами. Тобто їх завдання було навіть не стільки залякати, скільки зафіксувати. Ну, це станом на 5 березня. Це, знову ж таки, ознака абсолютно системної роботи. Тобто вони завчасно розуміли, що треба всіх розкласти на кожного, щоб була фотографія, хто там, хто теоретично може бути спротивом тут і хто є, хто ним є. Плюс 5 числа нас закидували сумішю борошна і зеленки. Ну, це тактичний хід, налаштований на те, щоб потім по дворах, коли розходиться мітинг, добивати людей, щоб в жодному одязі неможливо було сховатися. Бо на темному одязі борошно залишає сліди, на світлому – зеленка. Перша серйозна сутичка 5 числа, їх було, я думаю, що, ну, понад 500, мабуть. Це нас тоді, міліція нас рятувала, бо вони реально не знали, що робити. Ну, вони думали, що зараз потече кров, ну, будуть просто трупи. Ну, бо бійка така йшла, ну, типу, не жарт. Там доволі серйозно було. От, нас оточили повністю, і міліція в якийсь момент, прийшла команда, типу, беріть їх кільце, нас, тобто, ну, і виводьте просто, бо, типу, зарано, не можна ще крові. Вони самі були налякані, і вони кажуть, там, а, ми почали співати гімн ще при цьому. І вони кажуть, заткніться, бо нас зараз, типу, разом з вами вб'ють, тому що там, ну, агресія така була. От, а ми, що, всім, типу, молоді, всі ще люди війни не бачили, і ми ще такому на Майданому піднесені були, і там ми там співали, нас автозаки загрожають, закидують фемку, а ми гімн співаємо. Перших там 5-6 людей ще там щось записували, хто. А далі просто відчинили двері, сказали, розбіжіться, типу, щоб ми вас просто не бачили, і більше, типу, не виходьте, і нічого такого більше не робіть. От, ну, але ми пішли знову. Типу, 13 числа, і це вже була перша жертва з нашого боку. От, це хлопчик звав Свобода, і він, в принципі, ну, він абсолютно такий миролюбивий був, і він навіть, і, я не знаю, за покликом, за яким щось відчув, що треба йти. От, він... Ну, знаєте, є люди, які, от, ну, видно, що це бійцівського характеру, так? Вони готові там виходити, вони готові до силових якихось там дій, до зіткнень. От. А цей хлопчик, ні, він такий був доволі спокійний. От. І так сталося, що він став першою жертвою, його зарізали прямо от в натовпі. Насправді, якщо подивитись на ту тусовку тих часів, ну, це прям... От якщо помістити дві компанії людей одна напроти одної, от настільки разючої різниці між людьми я ще не бачив ніколи, ну, в такому масштабі, знаєте, ну, це абсолютно два різних світу просто стали на відстані 15 метрів. Руський мір, типу, і українська, типу, активна частина суспільства, настільки разюча була ця картина, наскільки відрізнялись люди, навіть просто по обличчям, як вони вдягаються, як вони розмовляють, як вони себе поводять, ну, різні світи. Далі ми вже стали трошки обачнішими. Ми ще проводили якісь певні акції, там, ну, починаючи від самого мирного, там ми зробили трафарети і вночі їздили по Донецьку, розмальовували там, типу, Донбас – це Україна і так далі. Там вже з того боку в квітні вже була зброя. Тобто це вже було іншого гатунку абсолютно протистояння. Звісно, що в нас нічого не було, окрім, типу, ну, бажання, я не знаю, якось там. Приїжджав автобус, звичайний цивільний з якогось ТП, але з цього автобусу поліціянти роздавали сепаратистам кийки, щити, причому щити поліцейські. Вони їм давали газ і так далі. Тобто це вже була відверта гра. В квітні останній, да, цей мітинг був, це хода, скоріш, була, а не мітинг. Вже тоді це було максимально небезпечно. В мене і одночасно і захоплення викликало, і подив, що люди взагалі пішли. Ну, бо ми-то знали, що, що буде, типу, а, ну, типу, і були готові, якби якось там готувались, а місцеві просто стали і пішли люди. От ті самі, яких били 5-го числа, яких били 13-го числа, яких потім ще там залякували, знаходили, якось там зв'язувались, приходили до них додому. Але люди все одно пішли на цей мітинг, на цю ходу. І знов це закінчилося бійкою, побиттям. Просто і били, що ви, якщо ви у хроніку подивитесь тих подій, там вже били всіх підряд. Коли ми виїжджали в травні, в перших числах травня було вже зрозуміло, що все. Наші фотографії з'явилися, ну, там, активістів, тих, кого вони ідентифікували, пробили. Наші фотографії вже були розвішані по блокпостах, і ну, знаходитись в Донецьку було вже небезпечно, ну, реально, просто, навіть не стільки небезпечно, воно і раніше було небезпечно, скільки безглуздо просто. Бо жодних дій ми вже активних листи були позбавлені можливості. От. І більша частина людей, які приймали участь саме в силовому протистоянні, от, ну, майже всі пішли в добровольчі батальйони. Що далі було, ви знаєте, це вже була війна. От не можна так казати, але знаєте, це як Аяш казав, ну, от так десь в оточенні відбувалось. Бо люди реально, ну, багато хто в 15-му році вже і щодо подій на Донбасі розслабився. І Мінські там, і так далі. І всі такі, ну, всі на ізі себе почували, типу, все буде нормально. І коли ми попереджали, що типу, не буде нормально, бо Росія, ну, вона запрягла вже цього коня, вона на ньому буде їхати до останнього. Не буде. Типу, це просто диво, що це в 14-му не відбулося так. От, що ми спочатку з 14-го до 22-го трошки навчились воювати і постояти за себе, хоч якось наростили там якісь можливості протидії. От. Якби це Росія наважилась на цей шаг в 14-му році, то була б біда. Я думаю, як його повернути зараз. Ну, я навіть, якщо не буду там жити, але я 100% хочу бути одним з перших, хто туди заїде. Так, суто інтуїтивно, думаю, що за рік-два маємо повернути.
Сергій Горбатенко, мой коллега, присоединяется сейчас к нашему эфиру. Сережа, приветствую тебя.
Привет.
Мы поговорим сейчас больше о южном направлении. Южный фронт и продвижение в сторону Азовского моря часто эксперты называют ключевой задачей. И вообще, когда говорят о контрнаступлении, как правило, большинство экспертов говорят именно о продвижении на юг. И на днях бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что если вы освободите Крым, это меняет все. Сережа, ты проанализировал более подробно, что сейчас у россиян происходит на юге, с их снабжением и в чем более конкретно состоит этот сухопутный коридор, который нужно перерезать. Расскажи вот твои выводы на основании того, что ты проанализировал. Обязательно ли такая последовательность, да, должна быть перерезание российского сухопутного коридора в Крым, а далее сам Крым и именно это решающее? Почему?
Почему? Во-первых, почему Крым – это решающее поле битвы по убеждению некоторых военных аналитиков? Потому что даже при условии освобождения Донбасса, если Крым будет оставаться за Россией, то это несет как минимум несколько угроз Украине. Во-первых, первая угроза – это угроза безопасности, так как в Крыму базируется российский Черноморский флот, и в Крыму также есть аэродромы, на которых базируется российская военная авиация. И во-вторых, это постоянная экономическая угроза, так как Украина утратила доступ к портам, а через порты мы экспортируем и товары, и сырье. То есть это две угрозы, которые будут постоянно нависать над Украиной, если Крым будет продолжаться, будет находиться под российской оккупацией. Действительно, для того, чтобы освободить Крым, необходимо для начала перерезать так называемый сухопутный коридор. Что это такое? Аналитики давно уже говорили о том, что одной из ключевых целей России в Украине является этот сухопутный коридор. Если раньше Россия снабжала оккупированный полуостров только посредством Керченского моста, то на данный момент есть два пути снабжения Крыма с материковой части Российской Федерации. Это, во-первых, железная дорога, и, во-вторых, автомобильные дороги. Есть несколько ключевых точек на этом пути. Во-первых, это город Джанкой, он расположен на материковой части Крымского полуострова. И от Джанкоя идут ветки железнодорожные на запад, в сторону Херсона, а также на восток. На восток железнодорожная и автомобильная ветки проходят мимо Бердянска, Мариуполя. и направляются в сторону Ростова-на-Дону и Таганрога. Российские оккупационные войска имеют несколько преимуществ благодаря этому сухопутному коридору. Во-первых, это улучшенная военная логистика. Оккупанты получили возможность снабжать свои группировки не только на юге Украины в целом, но также и на юге Донецкой области, вот на Донецком направлении в районе Волновахи. Кроме того, российские войска благодаря контролю этой части Украины значительно осложнили логистику украинских войск. И в-третьих, кроме того, что это логистический путь, также там расположены сельскохозяйственные земли Украины. И уже сейчас эксперты говорят о том, что Россия, воруя украинское зерно, вот на этих территориях использует вновь-таки Мариупольский порт для того, чтобы это зерно дальше переправлять на Керчь, а потом по поддельным документам экспортировать на Запад. Вот, собственно, в этом и состоит логика освобождения юга Украины и, как говорят некоторые эксперты, логика решающей битвы во всей российско-украинской войне. То есть сначала перерезать пути логистики российских войск, а когда логистика будет страдать, тогда уже будет больше шансов освободить Крымский полуостров.
Сережа, а что решила бы блокада Крыма? Ну, понятно, что освобождение Крыма, это очень звучит масштабно и нереалистично, вот сразу так наскоком, да, но если это блокада путем каких-то действий на южном направлении, то насколько могут пострадать от этого российские войска?
Повторюсь, что блокада может решить главный вопрос, это вопрос логистики. Керченский мост, он не в состоянии полностью обеспечить группировку российских войск на юге Украины боеприпасами. А если еще будут нанесены к тому же удары по Керченскому мосту, то, по сути, Крым окажется вообще отрезанным от России и по морскому пути, и по сухопутному. И тогда уж, если у российских войск будет снарядный голод, естественно, у украинской армии появляется больше шансов на удачное контрнаступление.
Спасибо. Я скажу, что у Сергея Горбатенко вышел более детальный анализ обстановки на Южном фронте. Его можно почитать во всех наших соцсетях, кто подписан. И я попрошу наших редакторов оставить также линк на эту статью под трансляцией для тех, кто смотрит нас на YouTube, чтобы вы могли почитать. Спасибо. Это был Сергей Горбатенко. Ну и продолжим мы обсуждать события на фронте с нашим гостем. Константин Машовец присоединяется к нам, военный обозреватель и координатор группы информационное сопротивление, полковник запаса. Константин, приветствую вас.
Добрый день.
Ну, прежде чем мы начнем говорить про карту фронта, хотела попросить вас прокомментировать последнюю новость, очень короткую, сегодняшнюю. Поговорили по телефону, наконец-то, Владимир Зеленский и лидер Китая Си Цзиньпинь. Ну, очень мало подробностей сейчас, только лишь написал в своем твиттере Зеленский, что был конструктивный разговор, почти час они говорили, ну и Зеленский надеется, что этот разговор даст, как он выразился, мощный толчок к развитию украинско-китайских отношений. Константин, вот как вам кажется, мы часто смотрим на то, что происходит с Китаем, потому что это самая мощная сила, которая теоретически может что-то России чем-то помочь, ну и помогает, как свидетельствуют многие расследования. Что бы вы считали хорошим результатом для Украины в украинско-китайских отношениях? Понятно, что ну, нельзя рассчитывать на то, что Пекин с Москвой прекратят дружбу и сотрудничество. Да, что бы было хорошим результатом? Отсутствие открытых поставок оружия, отсутствие скрытых поставок оружия?
Ну, если коротко, так в глобальном отношении, то минимизация взаимоотношений во всех сферах между Китайской Народной Республикой.
Ребята, у меня проблема, у меня вылетел это.
И Российской Федерацией. Вот. То есть это касается и военно-технической сферы, и политической, и других. Вот. Почему? Потому что ну, Китай на сегодняшний день остается одним из таких, скажем, существенных путей обхода нашим противникам международных санкций. Вот, путем, скажем так, преодоления трудностей, связанных с производством основных методов средств ведения войны и прочих вопросах, которые имеют такое военно-политическое стратегическое значение. Вот. Поэтому для нас, для Украины, минимизация этих отношений между КНР и РФ ну, была бы достаточно успешным результатом.
Ну и давайте посмотрим на то, что происходит сейчас на фронте. Начнем с Бахмута, к которому, как обычно, приковано больше внимания. Из последних новостей там, ну, хвастаются боевики Вагнера о том, что вышли они на важный перекресток. Это пересечение улиц Юбилейной и Чайковского. Объясню нашим слушателям и зрителям, что это означает. Ну, вот трассы, о которых мы постоянно говорим, с Часов Яра и с Константиновки, две ключевые трассы, они заходят в Бахмут, и вот первый перекресток, в котором они пересекаются, это как раз пересечение Юбилейной и Чайковского. Проект Deep State допускает, что да, действительно могли российские войска уже дойти до этой точки. Насколько это, по вашему мнению, было бы критично для украинских войск, именно вот занятие этой точки?
Ну, объективно, это сокращение по площади территории района обороны, который занимают силы обороны Украины, ВСУ. Вот. Ну, естественно, что объективно в тактическом отношении это ухудшает их позиции.
Когда вот говорят, часто эксперты используют сейчас такую формулировку, как финальный штурм, вот Россия готовит финальный штурм, Что под этим может подразумеваться? Вот так выглядит, что вытеснение сил обороны Украины из Бахмута происходит очень медленно, ну и как бы планомерно, да? Стоит ожидать какого-то резкого штурма, действительно, каких-то особых действий России именно на вот этапе уже, когда очень малая площадь остается за вооруженными силами Украины?
Ну, так само название говорит об этом, финальный штурм. Командование противника в оперативном отношении стремится как можно скорее закончить бои за Бахмут. Ну, оно надеется с успешным результатом для себя это осуществить. Понятно, почему оно торопится. Ну, и поэтому прикладывает к тому, чтобы как можно быстрее завершить эти бои, определенные усилия. В данном случае тут концентрируют основные свои усилия. Вот. Методология, которую выбрала российское командование, в данном случае наиболее адекватна тому состоянию, той ситуации, которая сложилась в районе района обороны Бахмут. То есть они продолжают активные штурмовые атакующие действия в самом городе, то есть практически в лобовую, но при этом активно действуют на флангах района обороны, таким образом не давая возможности командованию украинскому маневрировать силами и средствами. Для того, чтобы оно не смогло усилить свои подразделения непосредственно, которые ведут боевые действия в городе.
Генерал Сырский, командующий восточной группировкой войск, который неоднократно посещал Бахмут за время, пока продолжалась оборона, дал интервью Интерфакс Украина и еще раз объяснил, почему важно удерживать Бахмут. Он говорит, что Бахмут связывает российские войска и не дает им расширять фронт и выйти в тыл и во фланги украинской группировки. Дальше как бы защищает Константиновку, Краматорск, Славянск и другие важные города Донецкой области. Что будет происходить уже после того, как российским захватчикам удастся выйти на границы Бахмута? Это открывает угрозу именно конкретно для Славянска-Краматорска или стоит ожидать, например, их активизации на Кременной, где сначала казалось, что будет именно прорыв, что это, возможно, даже будет точкой так называемого большого наступления России, но позже как-то эти боевые действия стали идти более вяло, больше там артиллерии забрасывают украинские войска. Можно ли спрогнозировать действия российских войск, где будет горячее всего дальше?
Ну, я уже писал об этом у себя на аккаунте на Фейсбуке. Скорее всего, они займутся так называемым северским выступом. Поэтому не случайно они на днях снова попытались перейти к активным действиям по общей дирекции на Кремена и Лима. Вот, это северный фланг этого выступа. А вот когда закончится бои за Бахмут, основные силы этой группировки, которая действует на этом направлении, скорее всего, повернут на север. Вот, это район Раздолевки, Веселого. Вот, это южный фас этого выступа. Объективно северский выступ, ну, в оперативном отношении достаточно, скажем так, мешает Вот, поэтому они наверняка попытаются решить эту проблему. Ну и вариант есть еще на это самое проведение какой-либо операции по охвату Торецка, обходу. Вот. Я не думаю, что они сразу после окончания боев за Бахмут попрут сразу на Славянск-Краматорск.
Если можно, попрошу наших редакторов показать Кременское направление, вот этот северский выступ, который Константин прогнозирует, будет за него идти бои. Можете подробнее рассказать, как это может выглядеть? То есть у нас получается на Кременском направлении река, да, и река, ее нужно форсировать, и мы знаем вот эту знаменитую Белогоровку, село, которое, где Россия потеряла большую часть своих войск в прошлом году, и так до сих пор и не взяла это село, да, оно стоит прямо на реке. Что может быть с северским выступом? То есть они его просто будут стараться схлопнуть как бы до реки? Или со стороны лимана форсировать?
Они будут пробовать точно так же реализовать замысел по обходу, окружению. Ну, прежде всего, организуют давление на флангах этого выступа. Вот. По классическим канонам советской военной школы, чему учились российские генералы, вот, на которые эти каноны гласят о том, что самый быстрый и эффективный способ разгрома войск противника, противостоящих, это проведение операции на окружение.
Давайте еще посмотрим на Авдеевское направление. Ну, помним, что там активизировались российские войска порядка полутора месяцев назад, но позже стабилизировали ситуацию, и вот этот мешок вокруг Авдеевки, он уже больше не сужался, но Deep State постоянно акцентирует внимание на атаках российских войск на запад от Новобахмутовки. Это вот поселок, который в самом верху сейчас нашей карты виден, и эта трасса, она одним концом как бы уходит в никуда, в Донецк, то есть там давно развязка эта Авдеевская, которая не функционирует, а другим концом оно, эта трасса приходит в Константиновку. Почему важны атаки этой трассы и не связано ли это тоже с операциями под Бахмутом? Потому что ну, и от Бахмута идет продвижение в сторону Константиновки, и вот тут еще одна ну, артерия, вроде бы трасса.
Ну, вы громко очень употребляете термин трасса. Это не трасса, это дороги, скажем так. Там вряд ли характерны для них эти особенности, что это трассы. Вот. Ну, так это одна из коммуникаций, по которой снабжается Авдеевский район обороны. Это очевидно. Они атакуют со стороны Красногоровки в район Степового, пытаются продвигаться. Одновременно на правом фланге, там, на Новоклиново, это обеспечение правого фланга этой северной группы, тактической, которая пытается обойти с севера Авдеевку. С юга они действуют с рубежа Водяное, Опытное, в сторону Тоненького. Вот. Ну, я, насколько понимаю, промежуточной задачей есть выход в район Орловки. Вот, это западнее Авдеевки, северо-западнее. Вот, с целью заставить украинские войска отойти из Авдеевки.
Если говорить...
тот же самый замысел, как ну, по содержанию, по смыслу, как в районе Бахмута и в районе Северска. Северском.
По составу российских войск, вот определенное время назад говорили мы о том, что ВДВ перебрасывают россияне на Кременское направление, а вот новость последнего месяца, это так называемые штурмовые отряды «Шторм», о них сначала писали расследователи по открытым источникам в Твиттере, ну а сейчас уже и упомянутый мной генерал Сырский прокомментировал, что да, действительно, подразделения формируются в каждом полке российском или бригаде на основе мотострелковых рот, усиленных танками, минометами, ПТРК и огнеметами. Их задача отбивать позиции, которые российские войска потеряли. Что можно сказать об этом, об этих штурмовых отрядах? Является ли это чем-то новым? Это как-то может повлиять на боевые действия? Вообще это стоит внимания? Это как новая единица в российских войсках?
Ну, я уже писал об этом пару месяцев назад. Ну, это, по сути, усиленная мотострелковая рота. Вы правильно описали скажем так, это батальонная тактическая группа в миниатюре, штурмовая. Ее предназначение — проведение штурмовых атакующих действий. Вот. Ну, составляют их обычно там из военнослужащих, которые имеют уже боевой опыт, добровольцев, ну, стараются. Вот. Но по реальной практической обстановке фактически туда сводят, по сути, более-менее боеспособных военнослужащих, мотивированных из состава полков и бригад, которые принимают участие в боевых действиях, вот, непосредственно находятся в первом эшелоне. Вот. Ну, что тут у них можно сказать? Ничего там особенного нового. Ну, там рота, усиленная танковым взводом, минометами, противотанковыми средствами. Вот. Ну, ничего там особенного в тех ротах нет. Это просто особенность, это просто их предназначение.
У российских сил упали потери, это, ну, констатирует и Генштаб в своих отчетах, а британская разведка подсчитала, что это падение сейчас около 30% сравнительно с периодом января-марта, когда у них критически высокие были потери. Ну и аналитики в нашем эфире, в частности, говорят, что это просто связано с тем, что нет сил на штурмы у них. А как, ну, вот понимать, то есть у них сейчас происходит такой разрыв до того момента, когда они это пополнят или как? То есть вот, в чем заключается этот момент, что нету сил на штурмы? Ну, очевидно, готовят замену, пополнение.
Ну, вообще, доукомплектование и пополнение в рамках восстановления и поддержания уровня боеспособности частей подразделений – это процесс непрерывный. Вот, он осуществляется, по крайней мере, вне зависимости от интенсивности использования этих подразделений непосредственно в боевых действиях. То есть это все комплектование осуществляется в зависимости от оценки уровня их боеспособности. Вот, то есть если там, например, критически падает из-за некомплекта, то ее пополняют. Вот, ну, то есть я не вижу тут как бы особой связи. Но также, точно так же пополняйте резервы, которые не используются пока в боевых действиях для наращивания уровня их боеспособности. То есть, ну, говорить, что комплектование осуществляется исключительно там для каких-то целей. Главная цель – это поддержание приемлемого уровня боеспособности частей подразделений. Это во-первых. Во-вторых, ну, падение уровня потерь, да, связано с изменением размаха и объема, скажем так, атакующих и штурмовых действий противника. Вот. Но они атакуют теперь преимущественно, скажем так, силами до взвода штурмового, вот, низкими группами, там иногда по 8-10. Другое дело, что они повторяют эти атаки с высокой интенсивностью, вот там в течение суток. Это другое дело. Но размах этих атак, то есть уже не видим там действия каких-то наступательных, там, батальонного уровня, например. Ну, я не думаю, что тут какая-то прямая связь прослеживается. Есть, она, конечно, есть, существует, потому что в зависимости от этого ресурса, как бы это цинично ни звучало, то есть наличие, скажем так, подготовленного или неподготовленного в той или иной степени пополнения зависит. Ну, а это самое. Ну, а распределение, это уже вопрос распределения пополнения и комплектования частей подразделений.
Константин, а вот что у россиян происходит с частными военными компаниями? До определенного момента казалось, что ЧВК Вагнера — это такая эксклюзивная вещь, но вроде была цель, ради которой ее собирали, такие рискованные штурмовые операции. Сейчас мы показывали в начале нашей программы, что чаще мелькает в СМИ такая ЧВК «Поток» Газпрома, ЧВК «Редут» уже появилась, ну и вот у этой частной военной компании «Поток», да, даже происходят вроде бы конфликты какие-то с ЧВК Вагнера, где вот боевики потока говорят, что им угрожают боевики ЧВК Вагнера. Непонятно, с какой целью российские войска тогда, ну, не войска в данном случае, а российские политики плодят эти частные военные компании, если это, ну, в общем-то, угроза для них, это в будущем конфликты, это какие-то неподконтрольные вооруженные группировки.
Ну, а какая им может быть угроза, если они их сами их создают и содержат? Ну, это вопрос внутриполитический российский, это не... Не вопрос, скажем так, какого-то особого влияния на ситуацию на фронте. Ну, как бы, силам обороны Украины, в принципе, по большому счету, ну, как бы, все равно, там, кто против, как, в каком статусе они пребывают, там, как бойцы ЧВК «Вагнер», бойцы ЧВК «Поток» или там кадровые военнослужащие российской армии. Но не все для нас оккупанты, захватчики. И это вопрос, я же говорю, скорее внутриполитический российский, нежели вопрос, который там, ну, конечно, косвенно он, скажем так, влияет на ситуацию, потому как определенным способом определяет, скажем так, боевые возможности этих подразделений. Но по большей мере это вопрос внутриполитический российский. Вот. Я думаю, что они там готовятся к каким-то внутренним перетурбациям в самой России. Вот, поэтому вот эти ведущие финансово-промышленные группы, их так кланы, так называемые, олигархические, они стремятся обзавестись какой-то такой более-менее организованной военной силой.
Ну да, я понимаю, что для Украины, конечно, в этом нет никакой разницы, частная военная компания или там регулярные войска. Мой вопрос был именно про то, про, ну, с моей точки зрения, да, странно вот так вот создавать проблемы россиянам внутри для себя, да, потому что должна быть какая-то логика, для чего создается это ЧВК.
Российское государство постепенно утрачивает монополию на насилие. Что тут непонятно?
Хорошо, Константин, вот давайте...
Это свидетельство нестабильной внутренней политической ситуации в Российской Федерации. Если уж так вот отвечать коротко, конечно, то... Вот. Утрата, два фактора. Утрата монополии государства на насилие, применение насилия легитимного. То есть насилие перестает быть легитимным в общегосударственном значении в Российской Федерации. То есть появляются организации, структуры, которые применяют насилие не под государственным контролем. Ну и второй фактор – это свидетельство, скажем так, нестабильности внутриполитической ситуации в самой России. Ну, я бы даже сказал, не столько в самой России, сколько внутри правящего режима.
Давайте еще на юг посмотрим на военную обстановку. За последнюю неделю появилось несколько новостей с южного направления, которые очень активно в украинском обществе подхватывали, потому что сейчас любые действия на фронте люди сразу трактуют, что, ну, возможно, вот контрнаступление началось. И если говорить про юг, то там была вот эта вероятная высадка украинских военных на полоску на левом берегу, о которой писал Американский институт изучения войны, но официально украинские военные не подтверждали, не комментировали этого. И уже официальная информация от украинского командования о нанесении больших потерь российским огневым точкам на левом берегу. Об этом говорила спикер командования Юг Наталья Гуменюк. Еще месяц назад, собственно говоря, она это анонсировала, говорила, что целью Украины является создать такую 30-километровую зону, свободную от орудий российских, потому что они обстреливают Херсон. Ну и вот сейчас, по ее словам, это нанесение потерь там началось. Вы могли бы охарактеризовать в целом, что происходит на этом участке фронта? Это понимать как локальные операции, как действительно часть контрнаступления? Как правильно об этом говорить?
Нет, это не часть контрнаступления, это реализация комплекса мероприятий в рамках, скажем так, обеспечения безопасности районов, прилегающих непосредственно к линии боевого столкновения, которая которые проходят по основному руслу реки Днепр.
Что у российских войск сейчас вот с комплектацией именно на юге происходит после того, мы помним эту первую серию, да, когда была переброска ВДВ с южного направления на Кременную. Как сейчас можно охарактеризовать их силы, собранные там?
Ну, две группировки войск, Днепр и Восток. Развернуты. Днепр уже давно развернут в двухэшелонном оперативном построении. А Восток вот недавно закончил мероприятие вот, по перестройке в двухэшелонный порядок. Ну, готовятся они к проведению оборонительной операции, это очевидно. Вот, там даже специальная комиссия штаба группировки «Восток» проверяла готовность ряда частей и соединений к действиям в рамках этой оборонной операции. Вот. Ну, они накопили резерв определенный ВВТ вот, в оперативных тылах для комплектования там, при необходимости новых подразделений, частей, развертывания, сосредоточения развертывания. Вот, определили, скажем так, наиболее опасные для себя участки направления, по которым возможно наступление сил обороны Украины. Вот. Ну и готовятся, реализуя комплекс мероприятий там, по накоплению боеприпасов, материально-технических средств, вот, сосредоточению резервов, вот, их подготовки, оснащения. Все этот процесс уже длится, я бы даже сказал, заканчивается уже на протяжении определенного времени.
Там еще российская пропаганда хвасталась, что вроде бы как танк «Армата» наконец они доправили на фронт, но так говорили о нем интересно, что используют его для ударов по позициям, но не используют в штурмах. Как вы считаете, это деза, не деза? Вообще этот новый танк будут всерьез россияне использовать в войне? Или это остается экспериментальный образец?
Я даже не считаю, что это какой-то особенный фактор, влияющий на ситуацию. Ну, это ничтожное количество этой техники, но оно никоим образом там повлиять на общую ситуацию не может. На более-менее значительном уровне. Вот. Поэтому, ну, говорить об этом смешно.
Спасибо вам за участие. Это был Константин Машовец, военный обозреватель и координатор группы «Информационное сопротивление», полковник запаса. Благодарю вас за участие в нашем эфире. Ну и еще одной темы коснемся мы сейчас с моими коллегами. Я приветствую в нашей студии Александра Демченко, журналиста проекта «Донбасс Реалии», и Анастасию Середу. Ну и обсудим мы вот что. Конечно, мы следим часто за российской пропагандой, такова наша работа, чтобы понимать, какие там тенденции. Ну и часто из поведения российских пропагандистов можно как-то судить об их планах. И вот сегодня мы решили вынести несколько таких ключевых тем, которые сейчас обсуждаются и в которых мы заметили перемены, и попытаться объяснить, в чем же причины? Первое, наверное, это постоянные изменения в отношении к ЧВК Вагнера, к Пригожину. Мы помним период, когда старались умалчивать российские пропагандисты участие Вагнеров в операциях, но вскоре это изменилось, и наоборот, их стали продвигать, да? То есть, как вы заметили, вернулся ли Пригожин сейчас в основные российские СМИ?
Настя. Давай я начну, да? Коллеги, скажу, что мало того, что он вернулся, его еще начали возносить в некий ряд элиты, да, последние, наверное, несколько дней в российских СМИ топ-новость номер один – это то, что в ЧВК «Вагнер» полгода служил сын Дмитрия Пескова, да, хотя подтверждений этому никаких нет, однако сам Пригожин даже записал видеообращение, в котором подтвердил, что якобы, да, под чужим именем и фамилией сын высокопоставленного чиновника действительно служил в ЧВК «Вагнер». Хотя там российские СМИ уже говорят, что в это время его Тесла каталась по Москве и получила 2 штрафа, но, тем не менее, мы не можем утверждать, что действительно, да, он там был или не был. Кроме того, в эфирах Соловьева очень часто дают цитаты Пригожина, да, и, в принципе, рассказывает о доблестных действиях ЧВК «Вагнер». Поэтому, ну, не то что вернулся, да, а вышел на какой-то новый уровень хвалебных од именно этому ЧВК.
Саш, у тебя есть какое-то объяснение, почему это происходит? Ну, мы уже привыкли к тому, что, да, российские СМИ, когда у них происходит такая резкая смена риторики, они, как правило, не объясняют, почему это случилось, да? Ну, то есть они не говорят, мы передумали, сейчас вот мы вам говорили неправду, сейчас будем говорить что-то другое. Они просто это меняют, и все, да? И зритель должен перестроиться.
В отношении Вагнера, ЧВК «Вагнер» и самого Пригожина, это постоянные такие волны, качели, изменения. Мы помним этот конфликт Пригожина и Министерства обороны России, когда только начинались бои, штурмовые бои Бахмута, когда Пригожин упрекал российские федеральные СМИ и Министерство обороны, что они в отчетах забывают случайно почему-то или не случайно указать то, что штурм ведут именно вагнеровцы, его люди. Помним ту историю, когда Пригожин жаловался на то, что Министерство обороны не поставляет боеприпасы. А вот теперь другая ситуация. Мало того, что российские федеральные СМИ совсем не скрывают то, что именно вагнеровцы ведут бои в Бахмуте, вот говорят о том и телеграм-каналы, и сами федеральные СМИ, вот РИА Новости, например, я смотрел выпуск, где они говорят, что вот вагнеровцы вот-вот возьмут город. Но более того, вот сегодня уже говорили в эфире об этой истории, о том, что российские оккупационные власти, ну и вообще вот Кремль создает разные еще ЧВК, которые вроде бы как бы могли бы быть противовесом возросшему влиянию и силе вагнеровцев и вообще вот этой военной структуры Пригожина. Например, мы сегодня говорили о так называемом ЧВК «Редут», который подчинен Министерству обороны Российской Федерации, принимает участие в боях в Украине по инициативе как раз-таки министра обороны России Шойгу, который про противостояние какое-то кулуарное, которого с Пригожиным постоянно говорили. И второй пример – это так называемый ЧВК «Поток», которое было создано бизнес-структурами, как раз близкими к российскому «Газпрому». И ну, российские журналисты и исследователи западные говорят об этом «Потоке», тоже как бы частной военной компании, которую вроде бы как создали, ну, это об этом и сам Пригожин упоминал, для уменьшения веса и какого-то противовеса вагнеровцам. И получается так, что сейчас все больше и больше возникает, поступает информации о том, что вагнеровцы, ну, выражаясь как раз языком, наверное, больше свойственным этим структурам, кошмарят другие частные военные компании, угрожают там, например, вот бойцам «Потока», которые записывают обращение о том, что вот они хотели уйти с позиций, где их обстреливают, и вообще у них плохое руководство, а вагнеровцы выступают таким своеобразным заградотрядом, который их не пускают. Редутовцы, вот этот ЧВК «Редут», подчиненный Министерству обороны, тоже говорят о том, что вот у них плохие взаимоотношения с вагнеровцами, и не знаем, не имеем примеров, да, там, на каком это уровне, просто на каком-то словесном противостоянии, или это доходит до вооруженных каких-то стычек, ну, информации этой пока нету в открытых источниках. И, то есть получается, что Пригожин в очередной раз вот в участии вот этих боях, штурмовых действиях под Бахмутом показал свою возможность, своего вот этого вот военного крыла, скажем так, участвовать и вести какие-то действия, затмевая созданные на противовес ему другие так называемые частные военные компании, не говоря уже о неэффективности российских вооруженных сил, про которые он всегда говорят вот эти вот люди, приближенные, вот эти все телеграм-каналы, которые приближены к Пригожину и вообще к вагнеровцам, о том, что вот есть якобы неэффективная да, регулярная российская армия, но суперэффективная и супермотивированная вагнеровцы.
Смотрите, а вот такой вопрос. Если экстраполировать эту внутреннюю ситуацию с их там частными военными компаниями на риторику вообще в отношении Украины. Вот если мы вспомним, что говорил Пригожин все эти месяцы, его риторика, она более такая Ну вот он призывает постоянно не недооценивать противника. Он говорит о том, что Украина подготовила 400 тысяч личного состава для контрнаступления. И это немного контрастирует с тем, что было принято всегда на российском телевидении. То есть играть вот в эту клоунаду, что там Украина вообще ничего не стоит, они уже давно все проиграли, потеряли всю авиацию и уничтожена вся их ПВО. Тогда, получается, эта риторика, да, пригожинская, она переходит в этот официальный дискурс российский, перестать вот насмехаться, да, и говорить, что, ну, да, у нас серьезный противник, да, давайте... Да. Как
оно,
это выглядит?
Оно меняется. Ну, смотрите, про контрнаступление на российском телевидении говорят уже, ну, наверное, месяца два так точно, да? Причем, если раньше это было, ой, да какое там контрнаступление, я вас прошу, то сейчас они, ну, когда же будет это контрнаступление, да? Я даже предлагаю сейчас послушать, что к Ольге Скобеевой включался в эфир их эксперт, в котором она спрашивает о том, а где же контрнаступление, когда его ждать и как готовиться, да? И что он ей отвечает про это самое контрнаступление, предлагаю послушать.
Про контрнаступ, что слышно, что известно, не складывается ли ощущение, что это какая-то очень большая дымовая завеса? То апрель, то май, теперь июнь. Будет оно? Готовится? Получается у них подготовиться?
Вы знаете, на мой взгляд, оно неизбежно будет. Действительно, да, это дымовая завеса, они будут говорить все, что угодно, и через неделю, и через месяц. Нам необходимо готовиться. И я думаю, эта работа, естественно, ведется, боевая работа со стороны нашего командования. Но то, что, как показывали до этого, да, в передаче, все идет наращивание, опять-таки, производства снарядов и... Скажем так, Запад начинает все больше включать свой ВПК. Неизбежно Украину как инструмент погонят на нас. Сломается ли этот инструмент о нас? Для Запада совершенно это не важно. Их погонят на убой. Поэтому, на мой взгляд, это контрнаступление будет. И готовиться, прежде всего, необходимо нам.
Вот интересно, можно даже... такое хрестоматийное, да, выстраивать видео, которое будет крутиться, наверное, потом десятилетиями в интернете, если интернет будет существовать в таком виде, как есть, от вот этого выступления Маргариты Симоньян на одном из федеральных каналов, когда она говорила еще перед началом полномасштабного вторжения, да что там той Украины, что там ее захватывать, это там вот про вот эти пресловутые три дня, и до вот этого, что сейчас говорит военный эксперт в эфире центрального российского канала в прайм-тайм, о том, что вот сейчас будет украинское наступление, нам надо к нему готовиться.
И причем говорят, что мы еще не будем готовы, да?
Да, так мы что... не будем готовы и призывают, это уже не говоря о тех, кого на российские федеральные каналы не пускают, типа вот, например, Гиркина Стрелкова, да, который создал вот этот свой клуб рассерженных патриотов. Я, кстати, вот перед эфиром прочитал, они выпустили такой вот этот клуб рассерженных патриотов, который возглавляет Игорь Гиркин Стрелков. Они выпустили такой... документ программный, не знаю, как это назвать, 36 вопросов к российской власти, в которых перечисляют свои претензии к российской, вообще к Кремлю и к власти в России, которые вот они эти вопросы и претензии ставят, и на которые нет ответа. И среди них как раз-таки вот эта вот вся ситуация с проведением так называемой СВО, специальной военной операции, как они называют, полномасштабное вторжение в Украину, которое просто по пунктам они перечисляют огромное количество провалов, начиная с того, как это все планировалось и что оно не получилось так с вот этими тремя днями, к тому, что сейчас они сами и в Кремле, и все вот эти вот Z-патриоты, прокремлевские, не прокремлевские, готовятся к тому, что сейчас будет разгромное украинское наступление, что они на него не смогут реагировать.
Коллеги, а вы в принципе заметили, что у них риторика поменялась, да, что они дают себе какие-то... поводы для отступления не получится, потому что?
Да,
и дают объяснение.
Западное оружие, мотивированность наемников, вот эти вот западные наемники.
И еще есть тезис о том, что ВСУ, Украина не хочет наступать, а ждет команду Запада. Вот. Якобы Запад должен заставить Украину, которая не хочет идти в контрнаступление.
Ну и плюс ко всему еще у российской армии есть неточности, то есть приукрашают достижения.
Ну, естественно, постоянная риторика о том, что власть в Киеве вот-вот падет, тут народ недоволен всем, что происходит, и вот-вот выйдет на новый Майдан, поднимет там Зеленского и остальных на вилла, и чтобы этого не допустить, вроде бы как Киев и планирует это наступление как новая эскалация конфликта.
Ну, еще одна. Тут, наверное, еще интересно было бы обсудить психологам, как это влияет на российское общество, потому что, да, это нетипичное поведение для российской пропаганды, и, в общем-то, такие вещи должны население пугать, наверное, да? То есть, если им говорят о том, что нужно готовиться, что Украина собрала огромные силы, а тут еще и авиабомба падает на Белгород.
Ну, я думаю, что у них всегда найдется объяснение, как их успокоить. Ребята, все логично, мы все контролируем, вы не переживайте, так надо.
А если мы отступили, то и слава богу, потому что мы не допустили дальнейшего
конфликта. Потому что мы не дали убить наших ребят.
Вот, да. Они коллеги, должны на этом заканчивать. Спасибо. Анастасия Середа, Александр Демченко были рядом со мной в студии. Завтра в это же время мы встретимся на YouTube и на волнах Вильного радио. И также напомню, что мы есть во всех популярных социальных сетях. В Телеграме, Вайбере, Фейсбуке, Твиттере и ТикТоке. Можно подписаться на нас, чтобы получить больше наших материалов. До встречи.
Это было радио «Донбасс Реалии».